Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Имманентность и трансцендентность Бога. Осуществление Божьего плана.
Имманентность Бога – это Его близость, Его присутствие, Его активность в заботе и сохранении мироздания, в управлении ходом истории. Все это касается не только масс людей, но и каждого из нас лично, каждого из нас индивидуально. Определение имманентности. Творец неизменно и постоянно присутствует со своим творением и непосредственно вовлечен в его жизнь. Имманентность Бога говорит о его близости к нам и о его участии в нашей жизни. Трансцендентность Бога говорит об отделенности Бога от природы человека, независимости от Него, о несравненности Бога и запредельности. Это непостижимость Бога, это Его непривязанность к творению, это то, что подчеркивает Его бесконечное превосходство над своим творением. Определение трансцендентности. Творец выше творения, несравним с ним и в полной мере непостижим. Бог близок к нам, и одновременно с этим Он бесконечно превознесен над нами. Очень важно, друзья, для нас иметь баланс в понимании имманентности и трансцендентности Бога. Этот баланс очень важен. Если не соблюдать такой баланс, то мы можем впасть в следующие две крайности. Первая крайность наблюдается тогда, когда имманентность преувеличивается над трансцендентностью. Эта крайность опасна тем, что теряется высокое представление о Боге. И люди начинают забывать о том, что наш Господь – высокий и превознесенный Царь. Такое заблуждение чаще всего встречается среди протестантов. Иногда люди относятся к Богу просто как к своему дружку, приятелю, и молятся, например, такими словами: «Привет, Бог, как дела? Привет, старина!» Все это следствие серьезной ошибки. Все это следствие того, что Бог воспринимается как близкий к нам, но забывается, что Он высокий и превознесенный Царь. Также теряется понимание личности Бога. Некоторые начинают думать, что Бог зависит от своего творения. Если Бог близок к своему творению, если Он имманентен, значит, Он зависит от своего творения, зависит от нас. Это неверно. Вторая крайность является полной противоположностью первой. Трансцендентность преувеличивается, а имманентность уменьшается. Бог воспринимается как высокий, превознесенный, и это правильно, но забывается о том, что Он близкий к своему творению. И доведенное до крайности подобное заблуждение можно встретить, например, в католических церквах, когда люди считают, что Бог настолько высокий и превознесенный, что к Нему даже нельзя обращаться в молитве напрямую. Необходимо помолиться сначала какому-то святому угоднику, чтобы он потом передал эту молитву Христу, а Христос Отцу. Или необходимо помолиться, значит, Деве Марии. Мария тогда, она не такая строгая, она передаст нашу просьбу Христу, а Христос Отцу. Вот это такой типичный пример, когда трансцендентность Бога воспринимается, а Его имманентность забывается, и такой перекос, дисбаланс очень печален. Сказав об имманентности и трансцендентности, дав определение этих качеств Бога, сказав о необходимости здравого баланса между ними, теперь мы можем более подробно поговорить о данных качествах. Начнем с имманентности. Библейское основание – учение об имманентности Бога. Иеремии 23:24. «Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, — говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, — говорит Господь? Бог близок каждому из нас». Иов 34 глава, стих 12-15. «Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Него, помышляет о земле? И кто управляет всей вселенной? Если бы Он обратил сердце свое к себе и взял дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Бог не просто создал землю и отстранился от нее. Нет, Бог управляет своим творением. Он не только далекий, но и близкий. Еще один текст, Деяния 17, 27 и 28. «Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Бог имманентен, Он близок к нам в своей заботе о нас. Каково же практическое значение учения об имманентности Бога? Говоря об этом, отметим два практических урока. Первый урок. Понимание имманентности Бога учит осознавать Его заботу о нас. Например, мы должны понимать, что Бог заботится о нас не только когда мы выздоравливаем по молитве. Помолились и выздоровели. Но Он также заботится о нас, когда мы выздоравливаем, пусть и с молитвой, но благодаря лекарствам, благодаря участию врачей, Он близок к нам и таким образом оказывает нам свою помощь. Бог заботится о нас не только, когда располагает сердца людей оказать нам какую-то помощь, но и тогда, когда мы получаем возможность работать и зарабатывать. Это тоже милость Бога и Его забота о нас. Глубокое понимание имманентности Бога ведет к пониманию Его заботы о нас, которая проявляется постоянно. Бог близок к нам не только в чуде, но и в обычных повседневных жизненных ситуациях. Вы, наверное, хорошо знаете пример, который я сейчас приведу. Человек тонет, молится, просит Бога о том, чтобы Он его спас. Рядом проплывает лодка. Находящийся в лодке протягивает руку тонущему, но тонущий говорит: «Нет, нет, проплывая мимо, я ожидаю, что меня спасет Бог». Ну, такой, можно сказать, веселый пример, шуточный в какой-то мере. Тем не менее, с помощью него можно проиллюстрировать, каким образом человек может не понимать имманентность Бога, его заботу о нас в повседневной жизни. Когда мы видим милость Бога, которую Он оказывает через различные обстоятельства, мы должны благодарить Его за Его близость и любовь к нам. Второй урок. Понимание имманентности Бога учит нас правильному отношению к окружающему миру и к людям вокруг нас. Бог заботится о своем творении, кормит птиц, животных, поддерживает растения, красивые цветы и так дальше. И в этом Он проявляет свою близость к нам и к своему творению. Следовательно, жестокое обращение с животными, например, убийство ради забавы или дерзкое обращение с людьми, даже с неверующими, все это не угодно Богу. Мы не должны просто из-за каких-то греховных целей, неправильных желаний разрушать то, что созидает Бог. Если имманентный Бог близок к своему творению, хранит его и заботится о нем, то как же мы можем его разрушать или поступать с ним небрежно? Теперь поговорим о трансцендентности Бога. Библейское основание – учение о трансцендентности. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исайя 55, 8, 9. Это один из важнейших текстов, описывающих превосходство и запредельность Бога. Многие тексты Писания, кстати, говорят как о трансцендентности, так и об имманентности Бога, видимо, для соблюдения баланса. Например, Исаия 57:15. Трансцендентность и имманентность Бога здесь представлены одновременно. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилищ, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог определяет себя трансцендентным в первой части 15 стиха. Здесь показана трансцендентность в его положении, высокий и превознесенный. Здесь показана его трансцендентность во времени, вечно живущий, и трансцендентность его бесконечной святости, святой имя его. А во второй части 15 стиха Бог определяет себя имманентным. Бог близок к сокрушенным и смиренным, чтобы поддерживать их. Каково же практическое значение учения о трансцендентности Бога? Здесь отметим несколько уроков. Первый урок. Понимание трансцендентности Бога учит почтительному отношению к Нему. Мы поклоняемся высокому и превознесенному Богу, а не просто другу, хотя Христос и назвал нас друзьями. Мы поклоняемся Богу, который несравнен. Поэтому мы не должны превращать отношения с Ним в какие-то понебратские отношения. Как мы уже отмечали, молитва, обращенная к Богу, «Привет, старина», это уже, наверное, крайность. Потому что мы должны понимать, хотя Бог и близок к нам, Он бесконечно восхитительный и превознесенный Царь. И это необходимо постоянно помнить. Второй урок. Понимание трансцендентности Бога защищает от идолопоклонства. Идолопоклонство – это что такое? Это попытка найти аналогию Богу, сравнить его с чем-то или с кем-то в творении. Кто-то сравнивает Бога с человеком, кто-то сравнивает Бога с животными, кто-то сравнивает Бога с силами природы и так дальше. Но если мы понимаем, что Бог – бесконечно превознесенный, что Он трансцендентный Бог, нам становится ясно, что найти Ему какую-то аналогию в творении невозможно. Исаия 40:18. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Исаия 40:25. «Кому же вы уподобите Меня, и с кем сравните?» – говорит Святой. Иеремия 10:6. «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, имя Твое велико могуществом». Никакое сравнение, никакие формы церковной архитектуры, никакие религиозные изображения или статуэтки не могут отразить трансцендентного Бога. Попытка сделать это является атакой на учение о бесконечном превосходстве, на учение о трансцендентности Бога. Третий урок. Понимание трансцендентности Бога говорит о том, что между Ним и человеком всегда будут значительные отличия. Да, мы спасены, да, мы искуплены, да, нам дарован Святой Дух, да, мы являемся членами Его семьи, но несмотря на это, между творением и Творцом всегда будут существовать бесконечные отличия. Бог бесконечно превосходит свое творение, Бог бесконечно превосходит человека, Он трансцендентен. Между человеком и муравьем больше сходства, чем между Богом и человеком. Четвертый урок. Понимание трансцендентности Бога говорит о том, что спасение недостижимо при помощи человеческих усилий. Если Бог запределен, если Бог несравнен, если Бог непостижим, то как грешный и ограниченный человек может достичь такого Бога? Ответ однозначный. Никак человеку такого Бога не достичь. Если вы помните, молодой человек, богатый юноша, можно сказать, лучший представитель израильского народа, подошел ко Христу и не получил спасения, потому что своими усилиями спасение не достигается. Изумленные ученики задали Господу вопрос: кто же может спастись? На что Христос, по сути, ответил: никто. Человеком это невозможно. Человек не может достичь спасения при помощи своих даже самых лучших усилий. Бог бесконечно трансцендентен. Если бы Он в своей милости не склонился к нам, не протянул бы руку спасения, мы никогда бы не были спасены и никогда бы не имели отношений с Ним. Сказав об имманентности и трансцендентности Бога, перейдем ко второй части нашего урока, которая вытекает из данной темы. Мы поговорим об осуществлении Божьего плана через сохраняющую и направляющую деятельность. И все это, конечно же, связано с имманентностью Бога. Бог близкий к нам, Бог близкий к своему творению, осуществляет свой замысел, участвуя в нашей жизни. Мы уже с вами, изучая богословие, несколько раз говорили о том, что все события, которые происходят на земле, большие и маленькие, события мировой политики и события нашей частной жизни, все это спланировано Богом прежде основания мира. Но Бог не только создал свой предвечный совершенный план, но также Он и осуществляет свой план. Каким образом Он осуществляет свой план? Об этом поговорим более подробно. Во-первых, осуществление Божьего плана происходит через сохраняющую деятельность Бога. Сохраняющая деятельность Бога заключается в том, что Бог непрерывно поддерживает свое творение. Если бы Он хоть на мгновение перестал желать существования своего творения, оно тут же перестало бы существовать. Существует такое заблуждение, когда утверждают, что творение абсолютно самодостаточно, что творение может существовать без постоянной поддержки Творца, без сохраняющей работы Бога. Как отмечает один из богословов, в этом случае Бога сравнивают с мастером-ремонтником, то есть Он запустил механизм своего творения, и творение существует самостоятельно. И лишь если что-то в творении идет не так, Бог вмешивается, ремонтирует, наводит порядок и затем опять отступает, позволяя творению существовать самостоятельно, автономно и независимо от него. Это, друзья, конечно же, заблуждение. Учение сохраняющей деятельности Бога полностью исключают идею о самодостаточности творения. Бог не поддерживает свое творение. Бог держит его. Точно так же, как какие-то электробытовые приборы не могут работать, если они не имеют постоянной подачи электроэнергии, если они не включены в розетку, точно так же и творение мгновенно перестало бы существовать, если бы Бог хоть на секунду перестал бы о нем заботиться. Приведем тексты Писания, которые утверждают данную истину. Неемии 9:6. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты живишь все это». Живишь, то есть сохраняешь. Колоссянам 1:17. «И Он, то есть Христос, есть прежде всего, и все им стоит». Речь идет о том, что Христос постоянно поддерживает свое творение. Каждый атом во Вселенной существует благодаря его непрерывной сохраняющей деятельности. Евреям 1:3. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его», это речь идет о Христе, «и держа все словом силы Своей». То есть Христос держит все словом Своей силы. Псалом 103, стих 5. «Ты поставил землю на твердых основах. Не поколеблется она во веки веков. Псалом 103 стих 10. Ты послал источники в долины, между горами текут. Псалом 103 стих 13. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Псалом 103 стих 20-22. Ты простираешь тьму, и наступает ночь. Во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. В общем, сохраняющая деятельность Бога, друзья, я хочу, чтобы мы это понимали. Это удивительная его работа, благодаря которой он не оставляет свое творение ни на одно мгновение. Перейдем к практическому применению учения о сохраняющей деятельности Бога. Первый урок. Только благодаря сохраняющей деятельности Бога мы имеем возможность планировать свою жизнь. Ну, например, мы встаем для молитвы и садимся. И мы уверены, что стул, на который мы садимся, выдержит наш вес. Потом мы выходим из церкви, например, да, садимся в автомобиль и имеем надежду, скажем так, что этот автомобиль не разрушится и привезет нас домой. Мы идем по мосту, и мы также планируем перейти на другую сторону, потому что мы уверены, что мост не разрушится, и мы останемся живы. Только сохраняющая деятельность Бога делает некоторые окружающие вещи постоянными. И только это постоянство дает нам возможность строить какие-то планы. Если бы Бог не совершал свою сохраняющую деятельность, если бы все разрушалось в наших руках и под нашими ногами, если бы все наши планы разрушались, тогда не было бы ничего постоянного, и жизнь на земле стало бы невозможной. Второй урок. Сохраняющая деятельность Бога удовлетворяет наши физические и духовные нужды. Бог заботится о наших физических и духовных нуждах. Каким образом он заботится о физических нуждах? Он удовлетворяет все, в чем мы нуждаемся. Нужду в пище, в одежде, в жилье, в здоровье и так дальше. Поэтому Писание призывает нас, 1 Петра 5:7. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Христос изложил своим ученикам учение сохраняющей деятельности Бога в Евангелии от Матфея 6:26-31. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Пища, одежда, крыша над головой – все это прямой результат сохраняющей деятельности Бога. Люди иногда говорят: «О нет, я сам забочусь о себе, я вот своими руками всего достигаю». Или кто-то говорит: «Ну, обо мне заботится государство, я уже на пенсии». Или кто-то говорит: «Обо мне заботятся родственники». Но, друзья, мы должны понимать, что в конечном итоге за всем этим стоит Бог. Это Бог заботится о человеке, давая здоровье, давая возможность жить, давая возможность работать и зарабатывать. Это Бог заботится о человеке, продлевая нашу жизнь, давая мирное небо над головой, сохраняя от стихийных бедствий, цунами, тайфунов, землетрясений и прочего. Это Бог заботится о нас. Да, о ком-то Он заботится через родственников. Да, о ком-то Он заботится через государство. Да, о ком-то Он заботится, посылая ему работу и возможность работать. Но давайте не забывать и жить с постоянным чувством благодарности, потому что наш Бог достоин благодарности, Он достоин хвалы, Он достоин прославления за Его великую любовь и заботу о нас, недостойных. Сохраняющая деятельность Бога удовлетворяет не только наши физические нужды, но и наши духовные нужды. 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Также в послании к Ефесянам сказано, что Бог дает нам служителей, пастыри, учители для назидания церкви, для того, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, для того, чтобы мы были духовно зрелыми и возрастали, и уподоблялись Христу. Поэтому, когда вы слушаете проповедь, которая назидает вас в слове, когда вы читаете книгу, которая разъясняет вам Писание, когда вы находитесь в церкви, где вас пасут добрые и верные пастыри, знайте, что в этом Бог проявляет свою заботу о вас, о ваших духовных нуждах. Третий урок. Сохраняющая деятельность Бога защищает нас от физических и духовных опасностей. Когда Даниил был брошен в ров с львами, он остался жив не потому, что у львов пропал аппетит, или, как некоторые говорят, они были уже сытыми. Нет. Даниил остался жив благодаря сохраняющей деятельности Бога, благодаря тому, что Бог позаботился о его физической безопасности. Если вы когда-то были в опасной автомобильной аварии или вам делали опасную какую-то медицинскую процедуру, хирургическую операцию, и вы остались живы, если на вас нападали злые люди, разбойники, грабители, и вы также не пострадали и остались живы, это произошло благодаря тому, что милостивый Бог, близкий к нам Бог, заботится о наших физических нуждах. В своей милостивой заботе Бог не только защищает нас от физических опасностей, но и от духовных опасностей. Мы не становимся жертвами лжеучителей, лжепастырей, лжепророков, только благодаря милостивой заботе Бога, которую Он осуществляет, возможно, через различных людей. Мы не впадаем в грехи так часто, как мы впадали бы, если бы Бог не осуществлял свою духовную защиту. Если бы Бог не хранил нас духовно, мы все бы потеряли спасение и навечно погибли. Бог хранит нас, поэтому наше спасение сохраняется, поэтому мы находимся в руке Христа, поэтому мы находимся в состоянии духовной безопасности. В дни великой скорби будут такие страшные искушения, такие страшные обольщения. Лжепророк будет творить великие знамения, прельщая и обольщая людей, заставляя поклоняться Антихристу. Антихрист введет начертание, так что нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание. И если вы не поклоняетесь Антихристу, вы становитесь человеком вне закона, вне экономической системы мира. Так что, не можете быть полноправным членом общества. Будет очень трудно. Однако люди, которые обратятся в дни скорби, будут духовно защищены. Матфея 24, 21-22. И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Бог обеспечивать будет некоторым верующим и физическую защиту для того, чтобы они вошли в тысячелетнее царство и стали родоначальниками будущих поколений. Ну и также всем избранным, всем спасенным в дни скорби Он будет являть духовную защиту, так что они не преклонятся перед Антихристом и выберут мученичество, отвержение, мученическую смерть, но пожелают остаться верными Господу. И так Бог осуществляет свой план не только через сохраняющую деятельность, но и через направляющую деятельность. Второе, о чем мы скажем, осуществление Божьего плана через направляющую деятельность Бога. Бог не просто хранит свое творение, но и направляет его к достижению своих предвечных целей. Бог не просто создал этот мир, не просто хранит его, но и направляет его к целям, которые он предопределил в вечности прошлого. Можно сказать, что направляющая деятельность – это более динамичная работа Бога. Бог целенаправленно руководит ходом истории, движением молекул, судьбами людей и государств для достижения своих целей и осуществления своих планов. Бог управляет ходом истории, об этом говорит Писание, Даниила 2:21. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Также Бог управляет жизнью и смертью людей. Анна, воодушевленная ответом Господа на ее молитву, восклицает: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». 1 Царств 2:6-7. В общем, Бог осуществляет свою работу по воплощению своего плана также и через направляющую деятельность. Это видно повсюду. Например, выведенные недавно сорта растений, новых цветов или новые породы кошек и собак – это тоже результат направляющей деятельности Бога, которую он осуществляет через генетиков и селекционеров. Все происходящее послушно направляющей деятельности Господа. Какие уроки мы можем вынести из понимания данной истины? Рассмотрим 4 урока. Первый урок. Понимание направляющей деятельности Бога обязывает нас быть внимательными ко всему, что происходит в нашей жизни. На первый взгляд, случайная встреча с каким-то человеком может быть дарованной Богом возможностью для благовестия ему. Мы должны быть внимательны ко всем подобным возможностям, мы должны быть внимательны к тому, что Бог посылает нам в наше служение. Ваша профессия, ваше свободное время, ваше имущество, ваши средства – это возможность, данная Богом, чтобы послужить Ему. Второй урок. Понимание направляющей деятельности Бога не должно привести нас к мистицизму и попытке истолковать вообще все происходящие события в нашей жизни. Например, как-то раз я со своей семьей ехал в церковь на бракосочетание, и впереди мы увидели впереди нашего автомобиля, как две птицы летели друг за другом, и обе они ударились о бампер автомобиля. Но кто-то спросил в машине, что это значит. Конечно же, я поступил бы глупо и неправильно, если бы сказал: знаете, в этом есть какой-то знак. Может быть, людям, которые собираются сейчас пожениться, будет трудно в их жизни. Или человек спешил на церковное собрание, опоздал на поезд, опоздал на метро, на электричку, куда-то еще, на самолет, и не попал на церковное собрание. Из этого он делает вывод: значит, нет воли Божьей, чтобы я посещал церковные собрания. Ну, это же, конечно же, глупость и абсурд. Человек купил костюм на свадьбу, а он маловат. Значит, Бог не хочет, чтобы я вступил в брак. Друзья, хотя и Бог направляет все события к достижению своих целей, Он не объясняет нам их подробно. Желание истолковать все происходящее может привести нас к серьезным заблуждениям, и мы должны быть далеки от этого. Третий урок. Правильное понимание направляющей деятельности Бога приносит смирение, но не лишает человека ответственности. Смирение. Если Бог управляет всеми процессами, значит, я ничто, а Бог – это все. Ответственность. Хотя Бог и управляет всеми процессами, это не делает меня зомби. Я полностью ответственен за свои поступки, мысли, дела и решения. Учение о направляющей деятельности Бога ни в коем случае не исключает ответственности человека. Вы спросите: ну а как же может это быть так? С одной стороны, Бог составил свой план прежде основания мира, Бог осуществляет этот план через сохраняющую и направляющую деятельность, а я ответственен за свои дела. Вот так, друзья, так учит Библия, не приводит это к общему знаменателю, поэтому мы, как верующие люди, просто верим, что все от Бога, всем правит Бог, и в то же самое время мы признаем, что мы полностью ответственны перед Ним за все, что говорим и делаем. Четвертый урок. Направляющая деятельность Бога может быть непонятной для нас, может приносить нам боль и разочарование, но в конечном счете она несет благословение верующим, потому что в Писании сказано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Мы можем не понимать, почему в моей жизни происходит то или другое, почему какие-то люди клевещут, почему они воздают мне за добро злом. Но мы верим, что в конечном итоге для своих детей Бог все это обратит ко благу, для духовного роста, для еще большего и большего уподобления Христу. Итак, Бог спланировал все происходящие события прежде основания мира, и Он воплощает свой план через сохраняющую деятельность, Он беспрерывно поддерживает существующее творение, и Он осуществляет свой план через направляющую деятельность. Бог целенаправленно руководит всеми процессами для достижения своих замыслов, для достижения предопределенных еще в вечности прошлого целей. Ну что, друзья, на этом мы закончим наш библейский урок. Размышляйте о трансцендентном, высоком и превознесенном Боге. Помните, что этот высокий и превознесенный Бог, Он одновременно близок к нам, Он имманентен, и Он осуществляет свои замыслы согласно предопределенному в вечности прошлому плану. Я думаю, что нет ничего более восхитительного и более прекрасного, чем размышлять о таком Боге, познавать Его, радоваться Ему и возрастать в любви к нашему Господу. Благословит вас Господь. Спасибо за внимание.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!